Орхан Памук. Рыжеволосая женщина. Читает Алексей Воскобойников. Посвящается ослы. Эдип — убийца своего отца, муж своей матери. Эдип — отгадчик загадок сфинкса. Что говорит нам таинственная троичность этих роковых дел? Существует древнее, по преимуществу персидское народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения. Фридрих Ницше, «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм». Где сыщешь неясный след давнишнего злодейства? Софокл, царь Эдип. Никто никогда не заключит в объятия ни сына, у которого нет отца, ни отца, у которого нет сына. Хаким Фердоуси, Шахнаме. Часть первая. Глава первая. По правде говоря, я хотел стать писателем. Но после тех событий, о которых собираюсь рассказать, я стал инженером-геологом и строителем. Пусть мои читатели не думают, что если я начал рассказывать о прошлом, то для меня все давно закончилось и осталось далеко позади. Наоборот, вспоминая, я все больше погружаюсь в то, что произошло. Надеюсь, что вы вслед за мной проникнете в мой причудливый лабиринт отношений отца и сына. В 1985 году мы жили на окраинах Бешикташа, в одном многоквартирном доме неподалеку от павильона Лип. Примечание. Павильон Лип, павильон Ихламур, бывшая летняя резиденция султанов Османской империи, построен в 1849-1855 годах, расположен неподалеку от стамбульского района Бешикташ. Конец примечания. У моего отца была своя маленькая аптека под названием Хаят. Раз в неделю аптека работала всю ночь до утра, а отец дежурил. В такие вечера я приносил ему ужин. Я очень любил сидеть в магазине, вдыхая аптечные запахи, пока отец, высокий, стройный, красивый человек, ужинал, сидя у кассы. И сегодня, спустя 30 лет, когда мне уже 45, я по-прежнему люблю запах старых аптек с деревянными прилавками. У аптеки Хаят покупателей было немного. В те ночи, когда отец оставался на дежурство, он убивал время перед маленьким переносным телевизором, которые в те времена только-только вошли в моду. Иногда я слышал, как он тихим голосом разговаривает с какими-то приятелями, зашедшими его навестить. Всякий раз, завидев меня, приятели отца прерывали разговор, принимались хвалить меня и говорить, какой я славный, такой же, как отец, и задавали разные вопросы: в каком я классе, люблю ли я школу, кем хочу стать. Так как я замечал, что отец при своих приятелях становится беспокойным, то в аптеке долго не задерживался, забирал пустые миски и возвращался домой в свете бледных фонарей, по улицам с раскидистыми чинарами. Дома я не говорил маме, что в лавку к отцу пришли его друзья. Мать расстраивалась, когда слышала об этом, ибо думала, что на голову отца вновь свалятся неприятности или что он опять ни с того ни с сего нас покинет и исчезнет. Мама сердилась на отца и его друзей. Вскоре я заметил, что политика не является единственной причиной безмолвных ссор между отцом и матерью. Иногда, как будто без причины, они подолгу обижались друг на друга и почти не разговаривали. Возможно, они разлюбили друг друга. Я чувствовал, что мой отец любит других женщин, а многие другие женщины — его. И иногда мать разговаривала с отцом так, чтобы я догадался, что у него есть другая женщина. Меня очень расстраивали ссоры родителей, и поэтому я запретил себе о них думать. Последний раз я видел отца в аптеке одним осенним вечером, когда в очередной раз принес ему еду. Я был тогда в первом классе лицея. Отец смотрел новости по телевизору. Пока он ел из расставленных по прилавку мисок, я обслужил двух клиентов, один из которых купил аспирин, а другой — витамин С и антибиотик. Я положил деньги в старую кассу, которая открывалась с приятным звоночком. Уходя домой, в последний раз взглянул на отца. Он с порога улыбался и махал мне вслед. Утром отец домой не пришел. Об этом мне сообщила мать, когда я после обеда вернулся из школы. Глаза ее опухли, было видно, что она долго плакала. Я решил, что отца забрали из аптеки и отвезли в политическое управление, как уже бывало раньше. Там его пытали электрическим током, били на фалаке. Примечание. Фалака – традиционное для Ближнего Востока средневековое пыточное орудие для наказания ударами по босым стопам. Конец примечания. 7 или 8 лет назад отец уже исчезал и вернулся домой только спустя 2 года. Но мать в тот раз вела себя так, как будто отца вовсе не допрашивают и не пытают в полиции. Она злилась. Говоря о нем, она восклицала: «Он сам знает, что делает». В другой раз, когда отца однажды вечером забрали из аптеки сразу после военного переворота, мать очень печалилась и твердила, что он герой, что я должен им гордиться, и сама дежурила в аптеке с провизором Маджитом. Иногда и я надевал белый передник Маджита, хотя мне в будущем предстояло стать не провизором, а ученым, как мечтал о том отец. Но после этого последнего исчезновения отца мать совершенно не интересовалась аптекой. Она не говорила ни о Маджите, ни о других помощниках, ни о том, что будет с отцовским бизнесом. Это заставляло меня думать, что на сей раз отец исчез по другой причине. Но что толку в беспочвенных догадках? В то время я понял, что мысли приходят к нам в голову иногда в виде слов, а иногда в виде картинок. Порой я не мог о чем-то подумать словами, но перед глазами появлялась четкая картинка, например, как я бегу под дождем, который льет, как из ведра. Иногда наоборот, о чем-то я был способен размышлять только словами, а вот в виде картинки этого представить не мог. Например, черный свет, смерть матери или бесконечность. Может быть, я все еще был ребенком. Мне удавалось иногда не думать о том, о чем я не хотел. А иногда, напротив, никак не мог отделаться от какой-то картинки или слова. Отец исчез надолго. Бывало, что я уже не мог вспомнить его лица. В такие минуты я чувствовал себя, словно бы на мгновение выключилось электричество, и я потерял зрение. Часто вечерами я бродил в одиночестве по улицам, приближаясь к павильону лип. Дверь аптеки Хаят была заперта. На ней висел замок, который, казалось, никогда не откроется. Из сада павильона лип поднимался туман. Вскоре мать сказала, что наше финансовое положение очень плохое. Лично у меня не было тогда никаких расходов, кроме как на кино, доноры в лаваше и комиксы. В лицей на каботаже и обратно я ходил пешком. Некоторые мои приятели занимались тем, что скупали, а затем продавали или давали читать за деньги выпуски комиксов. Но мне не хотелось быть таким, как они, и терпеливо караулить по выходным клиентов у кинотеатров. Лето 1985 года я провел на рынке в Бешикташе, продавцом в книжном магазине под названием «Дениз». Важной частью моей работы было прогонять книжных воришек, почти сплошь шкалеров. Иногда мы ездили с хозяином магазина Денизом на его машине в Чаталоглу за книгами. Хозяин, увидев, что я прекрасно запоминаю имена авторов и названия издательств, стал меня ценить и разрешил брать почитать книги домой. Тем летом я прочел очень много книг, множество приключенческих романов, роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», сборник рассказов Эдгара Аллана По, книжки стихов, исторические книги об османских военачальниках, даже один сонник. Статье из этого сонника предстояло изменить всю мою жизнь. Друзья-писатели Дениза иногда заходили к нам в магазин. Тот, представляя меня им, часто говорил, что в будущем я стану писателем. Я сам как-то раз сболтнул ему об этой своей мечте и вскоре, под влиянием хозяина, поверил в это всерьез.